Шалом, друзья! Снова с вами Илья Бань, и на очереди очередная серия нашего цикла «10 историй успеха». Наш герой не нуждается в особом представлении, по крайней мере на наших балтийских просторах. Ходячая энциклопедия. Так часто в шутку, а на самом деле абсолютно серьезно, называют Йосефа Катца и его друзья и знакомые. Культуролог по образованию, Йосеф работает журналистом в популярном издании, проводит немало времени в архиве, пишет книги. Его экскурсии по Таллину пользуются невероятной популярностью. Реже, но с таким же успехом, Йосеф проводит подобные экскурсии в других городах Эстонии, а также Риге и Стокгольме.
Йосеф, добрый день.
Добрейший день, да.
Йосеф, я провел маленькое исследование и спрашивал у своих знакомых и друзей, вне зависимости от страны проживания, Латвия, Литва, я прежде всего имею в виду, и в Эстонии, 95% знают Катца из Эстонии. В чем феномен?
Наверное, феномен объясняется просто, потому что легко быть первым на деревне, сложно быть последним в городе, да. Регион у нас небольшой, регион у нас, скажем так, достаточно компактный, сплоченный, спаянный, поэтому все друг друга знают, ну и я человек, который активно в нем вращаюсь, а в прошлый перемещался особенно активно, да, естественно, что я известен.
Йосеф, с точки зрения истории, культурологии, все-таки наши маленькие общины чем-то отличаются сейчас, и есть ли у этого исторические какие-то причины?
Ну, отличаются между собой прежде всего. Хотя, конечно, над нами бури пронеслись события середины 20 века, но хочешь не хочешь, но за литовским еврейством очень богатая, очень, я бы сказал, такая давняя, очень насыщенная история. И, ну, не будут как бы обижаться наши самые южные соседи, но, как говорили о себе люди раннего средневековья, мы карлики, стоящие на плечах великанов, но действительно еврейская община Литвы очень во многом держится на том базисе, который был создан в предшествующей эпохе, потому что, работая гидом и соприкасаясь с группами из Израиля, из Америки, когда ты встречаешься с людьми и говоришь, что Эстония, да, в нееврейском плане, это надо объяснить, что около между Финляндией и Россией, а если ты говоришь, что это евреям, то надо говорить, что это, вы знаете, Лита, Иерушалаем, Лита, Вильно, да, да, знаю, говорю, вот еще Ригу, знаете, да, там рядом есть Рига, говорю, еще, и еще 30 километров рядом есть Таллин. Да, то есть, как бы, действительно, Литва – это такой регион, который известен. Что касается Латвии, то он известен, может быть, в меньшей степени людям, которые религиозные, но что касается становления государства Израиль, что касается светской еврейской цивилизации нового времени, то, конечно, здесь роль выходцев из Латвии очень и очень высока. Что касается Эстонии, то действительно мы, наверное, на еврейской карте мира представляем собой самое большое белое пятно. Действительно, община сформировалась поздно, никогда не была многочисленной. Каких-нибудь таких звезд мирового значения, ну, кроме того, что все австралийцы, допустим, еврейские, знают архитектора Кана, да, который строил активных, да, говоришь, он родился на острове Сарам, и что остров Сарам принадлежит современной Эстонии, хотя это была Лифляндия, да, и он умудрился там родиться и прожить первые 3 года, то, конечно, восторгов очень много. Люди постарше, которые выросли в 50-е и 60-е годы на детских книжках, да, когда слышишь о том, что вот Амитан Веленская, наша тартусская девочка была и жила здесь, то, конечно, тоже они удивляются, как это так, Эстония, что в Эстонии даже были такие достаточно известные евреи, да, конечно, это всегда приятное удивление. Но сейчас мне сложно что-то говорить, потому что мы, по сути дела, сейчас все новые общины, по большому счету, да. Характер еврейских общин очень сильно изменился у нас не только в середине 20-го столетия, в ходе трагических событий Второй мировой войны. Литовское еврейство было почти уничтожено, все, да и война прошла очень-очень, скажем, по-латвийскому очень сильно прошла, безусловно. С эстонским произошло так, что большей части удалось спастись на территории неоккупированного Советского Советского Союза. В любом случае, все наши общины родом из 90-х годов, да, конца 80-х, начала 90-х годов. Естественно, что были очень много схожих проблем. Это была и массовая эмиграция 90-х годов. В Эстонии это особенно, я считаю, достаточно болезненным процессом было вымывание наиболее еврейско мотивированных людей, которые при первой же возможности покинули Эстонию в конце 80-х годов, которые здесь как-то поддерживали, которые помнили еще еврейскую общинную жизнь. Давай на Эстонии, да, в основном, конечно, мы это под 90-х годов, а может быть, если быть совсем точным, то может быть даже 2000-х, когда, как я уже говорю, прекратилась волна массовой эмиграции, мы стали здесь, скажем так, вновь пускать корни, мы поняли, что мы здесь остаемся, мы поняли, что мы будем здешними, скажем так, балтийскими, и начинает формироваться, конечно, идентитет и эстонского, латвийского, литовского еврейства. Насколько он между собой различается, но это вопрос для исследователей, конечно, будущего, потому что это будет смотреть в перспективе некой исторической, сейчас пока говорить рано об этом.
В какой момент ты понял, что будущее твое – это не цифры, не формулы, не бизнес-сделки, а скорее история, культура? Ты помнишь этот момент или годы шли, и ты занимался только тем, чем тебе действительно хотелось заниматься?
Ну, не совсем тем, чем мне хотелось бы заниматься. Мне бы хотелось сидеть в архиве, заниматься исследованием и писать книги. Но, как говорится, где деньги, кто будет спонсировать всю эту замечательную деятельность? Пока еще такого Ротшильда у нас нету, чтобы нанял меня на роль, не знаю, придворного историографа эстонского еврейства, чтобы это могло кормить меня и мою семью. Но вообще, действительно, цифр. В истории без цифр невозможно. Это же, извините меня, пожалуйста, хроноводия. Это фундамент любой истории. И, конечно, необходимо иметь представление о демократических процессах, о, грубо говоря, процентном представительстве евреев в том или ином регионе, о роде их занятий, то здесь, конечно, тоже не совсем такое чистое парение в некой богемной творческой среде. Как и любая научная дисциплина, не только история, но даже в том своем краеведческом изводе, как занимаюсь я, требует некого научного подхода, методологии, безусловно. Меня всегда интересовало, что было в прошлом, и такая интерес к тому, что было до меня, что было, может быть, когда родители или бабушки и дедушки были маленькими, присутствовало с самого такого, я бы сказал, невинного детства, и как-то так трансформировалось в то, что я имею сейчас.
Ты как-то для себя находил ответ многочисленных как бы, реакций на тех людей, которые бывали на твоих экскурсиях? Все-таки их удивляет и цепляет та информация, да, которая часто не лежит на поверхности, которая именно у тебя, у Иосифа Каца в голове, или все-таки и их цепляет форма подачи, потому что ты интересный собеседник, интересно все подаешь. Для себя ты ответ этот нашел, в чем твой успех?
Наверное, это сами участники моих экскурсий, читатели моих статей, должны книг должны дать на это ответ. Это, может, не совсем вопрос ко мне. Я думаю, что это в пропорции 50 на 50. Есть и те, кого интересуют именно факты, а есть те, кого интересует формат подачи. А если это и одно, и другое необычно свежое, я бы сказал, так оригинально, то людям нравится. Я рад.
Не так давно разошлась, как горячие пирожки, книга, выпущенная в России, и все плакали и скулили, почему путеводитель нельзя купить в Эстонии, в Латвии и Литве. Удалось решить этот вопрос популярности первого издания, сделать еще один тираж или, может быть, на очереди следующая книга?
Был заказ петербургского издательства непокойного, просили написать что-нибудь такое с романтикой, с любовью, но вот я им написал «Любовь и смерть в старом Таллине». Пирожки пирожками на Озоне, на Лабиринте, в принципе, сейчас приобрести до сих пор можно, и после очередного вала рубля, она даже там в пределах 5-6 евро стоит, неплохая книжка, я думаю, что столько ее красная цена есть, я видел ее здесь в ларьке книжном, тоже не существующем, не на Балтийском вокзале, там на все 12 стоило, или 15, что-то такое, переиздать, да, можно, конечно, переиздать, но всегда есть желание написать что-то новое, вот буквально в течение месяца должна выйти небольшая книга, посвященная истории Ласномая, которую у меня заказала управа Ласномайской части города. Я не знаю, как она будет распространяться, но я думаю, что уж в управе Ласномая ее получить можно будет всякое, я надеюсь. Да, может, и в книжных магазинах, я не знаю, да, я не занимаюсь продажей своих книг, да. Конечно же, всегда можно в нашей общине приобрести мою самую последнюю на данный момент книгу, это по возрождению еврейской община Эстонии, написанная к 25-летию создания еврейского общества еврейской культуры, да, и сейчас уже получается 30 прошло лет, она вышла немножко с запозданием. Я медленно, но верно двигаюсь в сторону завершения тоже многострадального, да это не путеводитель, это сборник эссе по старому Стокгольму. Планов у меня много, и, конечно, то, что если говорить вот в ключе нашей передачи, да, и специфики наших слушателей, то, конечно, нам надо просто жизненно необходимо сделать путеводитель по еврейским местам Таллина. Опять же, вопрос, кто это профинансирует, кто займется тем, чтобы эта книга, возможно, была не только в общине, но и чтобы она была в обычных книжных магазинах. Ну, смотрите, да, уже продажи, менеджмент – это вопрос не ко мне. Я всегда готов к сотрудничеству, у меня, как говорится, очень много идей. Хорошо, что я половину из них забываю в пути от работы до дома, от дома до работы, а то бы я, наверное, сошел с ума от обилия того, что лежать в голове. Пока я ходить умею, пока я дышать умею, пока я писать умею, скажем так, я буду стараться писать и те факты, которые я нахожу, как-то их делать достоянием более широкого круга людей, чем мои подписчики в Фейсбуке, скажем так.
Многие из нас в детстве, особенно те, кто увлекался историей, мечтали, да, вот обрести тот агрегат, да, на котором ты можешь хотя бы на пару дней перенестись в ту самую точку, в то самое время, в которое вот ты хотел бы. Я уверен, что ты тоже мечтал вот на пару дней оказаться в какой-то день, в какой-то век, вот в каком-то месте. Что в твоем топе на первом месте?
Ну, я бы... Мне, конечно, бывает, что нужна здесь искусственная печень новая. Я бы хотел оказаться на праздновании 700-летия Риги в 901 году и отметить по понятиям, что называется. Почему? Потому что уже более-менее комфорт современного цивилизованного общества, хотя еще зубоврачебная техника очень болезненная, я думаю, что зубы не заболят, да? А если говорить о более, так сказать, ранних временах, то, конечно же, очень бы хотелось посмотреть на то, как выглядели наши города, начиная от Тарту и кончая Вильянди, значит, Пярну и Хапсову до Северной войны, а даже Тарту, может, до Ливонской, когда, естественно, большая часть застройки погибла. В те времена никому не приходило в голову делать зарисовки, да, фотоаппаратов тоже не было, поэтому любопытно было посмотреть, как бы все это выглядело в лучшие времена. Естественно, хотелось бы, наверное, посмотреть на синагоги Таллина и Тарту, когда они еще во всей своей красе стояли, не будучи разоренными во Второй мировой войне и снесенными в так называемых, в уходе так называемых восстановительных работ, да. Зайти, опять же, в силу кантонистов, которая находилась на около ворот Малых Морских, да, это улица Уз, конечно, конец ее, посмотреть, как она выглядела.
Как же Иерусалим первых времена первого храма?
Не, ну, более-менее есть реконструкции, можно себе представить, да, скажем так, очень этим занимались профессионалы, и макет, который на территории гостиницы Холливанд еще в 70-е годы был установлен в Иерусалиме, дает представление более-менее неплохое, ну, да.
Все-таки почувствовать атмосферу, не, с людьми, ну, пообщаться.
Да, ну, смотрите, ну, большой восточный город эпохи поздней античности. Ну, можно в теории это себе представить, да. Окей, а вот такие вот местные наши моменты, на это, конечно, хотелось бы посмотреть. Ну и, конечно, я говорю, взяв в компанию своих рижских друзей, в первую очередь моего многоуважаемого альтер-эго господина Ленского, отметить, не думая о последствиях, наверное, самый замечательный праздник, который у нас был в нашем регионе вот 100 с лишним лет назад. Ну, хотелось бы, естественно, интересно. Было бы любопытно посмотреть, когда прибывал, как в Таллин приезжал Бен-Гурион, пообщаться с Жаботинским на тему русской литературы, который, если бы не стал лидером сионистского движения, мог бы стать звездой русской литературы, не менее яркий, чем Ильф и Петров, или чем Бабель, конечно, все это одесская школа. Хотелось бы, хотелось. Знаем, что много известных еврейских фигур приезжало в Таллин, не всегда это, так сказать, находило должное отражение на страницах прессы. Ну, всегда, посмотрите, это такая, наверное, мечта, как у всякого палеонтолога есть желание посмотреть там на то, как спаривались динозавры, грубо говоря. Так, наверное, да, у каждого историка есть желание посмотреть, как оно было. К сожалению, пока что это невозможно, что, может быть, будем надеяться, что прогресс и наука дойдут до этого, кто его знает.
Йосиф, самый последний блиц-вопрос. Как тебе кажется, наши этнические корни мешают нам по жизни или помогают?
Вы знаете, я вообще отношусь к этническим корням с очень большой долей скепсиса. Я все-таки предпочитаю концепцию культурного кода. Конечно, культурная самоидентификация человека дают значительно больше, чем какая-то галогруппа или какой-то там, не знаю, состав крови и все остальное. Я не думаю, что в современном мире этническое происхождение может препятствовать или, напротив, помогать людям. Нет, человек хочет стать раввином, то, конечно, ему проще стать раввином, если он еврей, чем если он не еврей, ему не надо проходить дьюр и делать обрезание в взрослом возрасте, да, как минимум, да, человек, который сделал, я могу сказать, что не самый интересный экспириенс, скажу прямо, да, это только если очень хочется. Да, но во всех остальных областях, наверное, я думаю, что это просто незначительный фактор, он не стоит его абсолютно. Это реалии, наверное, Европы 19-го, первой половины 20-го столетия. Здесь, в Восточной Европе, чуть дольше задержалась. Да? Культурный код играет куда большую роль в реализации человека в наши дни, нежели его этническое происхождение.
Вы слушали очередную историю успеха. Спасибо Йосефу Кацу. До встречи через неделю.